Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» передача «Сердцу полезное слово». Программа посвящена образовательным, миссионерским и просветительским проектам Храма на Крови. Мы продолжаем разговаривать с Татьяной Ивановной Заболотновой, с катехизатором Храма на Крови. Татьяна Ивановна, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы продолжаем говорить о некоторых особенностях полного цикла огласительных встреч, беседы о вере и церкви Храма на Крови.
Сегодня мы продолжим ту встречу, беседы, которую мы назвали «Мы все родом из православия». Мы с вами в прошлый раз говорили о происхождении обычаев, которые нам напоминают о том, что это все произошло из православия, о календаре, о летоисчислении. Теперь мы ведем разговор о церковных православных именах. И вот уже подошли к фамилиям, что сначала у наших предков были имена языческие и православные, но постепенно остались одни православные. А потом от христианских имен возникли и фамилии. Многие фамилии произошли от именования храмов. И давайте попробуем вспомнить фамилии, которые произошли от именования храмов, которые названы в честь, например, 20 православных праздников. Какие это могут быть фамилии?
Исходя из 20 праздников, например, рождественские.
Да, хорошо, рождественские.
Покровские.
Покровский,
Вознесенский.
Вознесенский, замечательно.
Осенние праздники это...
Можем, да. Ну, тоже
Веденский.
Веденский, да, хорошо, так. Да. Август.
Богоявленский.
Богоявленский тоже, да. Да, замечательно.
Успенский.
Успенский. Видите, сколько много?
Очень много.
Очень много, да.
12-12 праздников.
Очень много фамилий, да.
От каждого праздника может быть фамилия.
Да, очень много фамилий, да. А сейчас мы поговорим о библейских словах в нашей речи. Библия после крещения Руси была долго самой читаемой и слушаемой книгой. Поэтому она формировала как религиозное, так и обыденное сознание. Она понуждала к осмыслению бытия в категориях добра и зла, истины и заблуждения, правды и лжи, греха и праведности. Можете ли вы назвать библейские имена, которые стали нарицательными?
Самое, наверное, распространенное на наш слух – это Иуда, потом Ирод, и вот еще имя, которое можно назвать нарицательным в наше время – это Хам.
Действительно. Когда я преподавала основу православной культуры в одной из школ наших, то многие родители сомневались, нужно ли детям это знать. И вот одна девочка доказывала папе, что это очень хорошие уроки. Когда она узнала, что слово «хамство» произошло от имени Хам, она пришла дома и сказала: «Вот папа, вот я теперь знаю, почему». Что такое хамство и откуда оно произошло? Это действительно очень важно. Недавно был праздник Победы, и многие присылали поздравления с изображением голубя, зеленой веточки в клюве. Что это за символ, голубь мира? Он произошел из Библии, действительно. До 1949 года в качестве свидетельства мирных намерений фигурировала масличная ветвь, а голубь с оливковой ветвью стал символом мира после рисунка Пабло Пикассо, когда он стал эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира.
А какое первоначальное значение этого символа?
Первоначальное значение – это мир, который возвестил Ною голубь. Но он означал не только конец истребления растленной плоти, но и начало новой жизни и установление завета мира между людьми и Богом. Бог сказал, что он больше не будет уничтожать людей водой. Это очень важный символ. И он сейчас признан, можно сказать, вообще всем миром, именно как символ мира.
Что означает выражение «Мафусаилов век»?
Это выражение означает «долгожитель преклонных лет». Мафусаил – один из 10 допотопных патриархов, проживших наибольшее количество лет – 969. Все остальные жили меньше, не намного, может, на 100, на 200 лет, но меньше. И что удивительно, такое имя носит одно из самых долго живущих деревьев Земли. Например, в Калифорнии растет сосна остистая межгорная, которая имеет возраст 4850 лет. То есть для всего мира имя Муфусаил всегда связывается именно с долгожительством.
Татьяна Ивановна, а какова же история лозунга «Кто не работает, тот не ест»?
Вот плакаты с грозным предупреждением «Кто не работает, тот не ест» обычно подписывались именем Ленина. И в первые годы советской власти висели едва ли не в каждом красном уголке. Какое-то кощунство. Красный угол, который назывался «Красивый», был предназначен для самых дорогих вещей, именно для иконы. И под красным углом в избе всегда стоял стол. Но вот стол, отношение к столу было совсем не такое, как в наше время. Например, моя бабушка мне не разрешала никогда садиться на стол. И она говорила, что это престол Христов, на столе нельзя сидеть. И действительно, стол имел очень большое значение. Он стоял в красном углу под иконой, и семья собиралась в нем на трапезу. А сейчас, в годы советской власти, висел в красном уголке такой лозунг. И эту фразу мы можем найти в 36-м томе полного собрания сочинений вождя мирового пролетариата в статье о голоде. Она присутствует и в знаменитом моральном кодексе строительного коммунизма и в советских конституциях. Но Ленин тут совсем ни при чем. Это слова апостола Павла Фессалоникийцам.
Прямо он так говорил?
Да. Почему он так говорил? Проповедь апостола Павла о втором пришествии Христа произвела настолько сильное впечатление на верующих, что многие стали ждать Спасителя уже буквально со дня на день. По словам апостола, масло в огонь подлила странная ситуация с подметными посланиями, написанными якобы от его имени Павла. К этому добавилась неистовая проповедь экзальтированных людей, которых церковь называет обычно лжепророками. Многие христиане, услышав и поверив, что второе пришествие уже наступает, бросили работу и самые необходимые для человека заботы. Мысль, изложенная в послании, такова. Господь придет, конечно, внезапно, и, возможно, придет скоро. Но есть признаки приближения второго пришествия. Исторические и духовные события, которым суждено произойти прежде. Ведь цель Господа состоит вовсе не в том, чтобы своим внезапным появлением застать врасплох как можно больше людей, а в том, чтобы человек, зная признаки пришествия, несмотря ни на что, остался ему верным. И во втором послании к Фессалоникийцам, как о главном признаке скорого пришествия, апостол говорит о появлении Антихриста и массовом отступлении людей от веры Христа. А люди поверили, что вот он скоро придет, и перестали работать. Поэтому он им и говорил, что кто не работает, тот не ест. Смысл-то совсем другой. Смысл другой, что он их трезвил. Он их просто трезвил.
А вот еще, Татьяна Ивановна, есть интересное выражение «из грязи в князи». Что оно означает?
Сейчас, когда говорят эту фразу, то говорят как бы о возможности перехода из одного социального слоя низкого в другой, высокий. Вот, например, если бы президенты предложили выбрать какого-нибудь бомжа. Вот. Поэтому говорят, из грязи сразу в князи. А грязь – синонимум праха, символизирующий самое низкое происхождение в любой иерархии. Эти слова взяты из Псалма 112, 5 и 8 стихи. «Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимет бедного, из бренья возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями и с князьями народа его». Итак, мы видим, что Библия оказала огромное влияние на культуру нашего народа, что это отразилось в обыденном сознании, отразилось в календаре, в названии недель, в именах, фамилиях и очень много выражений, которые называются крылатыми словами или летучими. Их настолько много, что этому посвятить можно не одну передачу. Еще настолько Библия повлияла на человека, что закрепились нарицательные имена. Предатель называется Иуда. Человек жестокий называется Иродом. И человек, безобразно себя ведущий, называется Хамом. Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем эту передачу. В следующий раз я вам представлю беседу которую мы со слушателями обсуждали, что такое учительные книги.
В эфире «Радио Воскресенье» с вами была Виктория Кауган и радиопередача «Сердцу полезное слово». До свидания.